Последняя часть доклада. Это первая у нас была история греческого текста Нового Завета. Мы рассматривали традиционный текст и новый критический. Вторая часть была история славянской Библии. И третья часть о нашем синодальном переводе. Рассматривали основные обвинения, которые против него сегодня делаются. Ну и последняя, заключительная часть, это будет о новых современных переводах, то есть как к ним правильное отношение выстроить. И я в конце хочу сказать общий как бы вывод всего доклада. Но и, конечно, братья, не имейте в виду, что я как бы с мечом вышел тут рубить все новые переводы, толкования, то есть все, чтобы это в печку или что-то такое. У меня такой мысли нету. Есть такое выражение: предупрежден, значит вооружен. То есть, чтобы у нас был правильный взгляд на все эти вот новшества, да, и мы могли как бы зерна от плевел отсеивать, разбирать, видеть, что может быть полезное, а где как бы скрыта такая вот мина, как бы, которая может привести к последующим очень отрицательным последствиям. Текст, который хочется прочитать перед этой темой о новых переводах. Известный, наверное, 66 глава Исаии, 2 стих. «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Моим». Трепещущего пред Словом Божьим. Трепет перед Словом Божьим. Вот это то, чего хочет от нас достичь Бог. Когда у нас есть трепет перед Словом Божьим, тогда это Слово Божье нам открывается. Когда у нас такое легкое отношение, как просто какой-то информации религиозной, что ли, тогда для нас Библия остается, ну, просто так, как будто бы закрытой книгой. Ну, это мы на практике видим, вот, богословы, и вроде бы они исследуют, и, кажется, глубоко вникают, но между тем, как бы, вот, часто их толкования такие, какие-то бесплодные, что ли, как их назвать? И как-то и не особо влияют и ни на их личную жизнь, ни на жизнь слушателей. Потому что вот момент трепета потерян. Ну, братья, значит, я как бы о современных переводах скажу. Но у нас сейчас их много появилось, да. Некоторые современные, некоторые переводы, которые раньше в прошлом были, сейчас они печатаются, тоже распространяются. И, ну и, конечно, как бы упор в новых переводах делается на то, что эти переводы, они как бы более современные, претендуют на очень высокий уровень. В них можно найти как бы более понятные слова, выражения. И обычно всегда сначала негативный отзыв есть о синодальном переводе, как устаревшем, как каком-то малопонятном, а потом, значит, уже достоинство вот этого нового перевода, который уже как бы, ну, научный прогресс достиг этого уровня. И то есть как будто такое чувство, что вот все предыдущие десятилетия, даже столетия нормального перевода не было, питались каким-то суррогатом, а вот сейчас, наконец, наука достигла такого уровня, что можно говорить о настоящих переводах. Да? Так ли это? Дальше. Но на самом деле, что подразумевается под этим научным методом? И этот метод, он в разных изданиях по-разному называется, такие слова-то еще как бы непростые, да, там, динамический, эквивалентный, коммуникативный, равнозначный, и так вроде такое, ну, как бы впечатление такое производит, ну, какой-то серьезности, такой научности, что тут действительно вот так вот люди непростые все это делали, и надо только Богу хвалу воздать за то, что такие ученые люди, они вот так до нас донесли Священное Писание. Но вопросы возникают, которые не праздные. Является ли вот эта тенденция новых переводов положительной и здравой? Нужно ли верующим, особенно служителям, рекомендовать такие переводы верующим для пользования или молодым христианам? Какое влияние они оказывают на духовную жизнь? Идеальны ли они для проповеди Евангелия неверующим, как они обычно утверждают? Достоин ли они вообще, чтобы их читать как дополнение? И эти переводы не праздные, то есть, и так я попытаюсь показать, что есть какие подвохи в этом, в этих, так назвать, современных переводах. Кажется, ну, вот так логически наше мышление, как мы воспитаны, что переводить Библию надо слово за слово. Вот, как можно ближе вот к первоначальному или к словам, которые даны Богом. То есть, чем ближе к греческому оригиналу текст, как бы, тем кажется, нам кажется, да, что он лучше был бы. Но современный метод, он совсем не такой. Следующий. Что является определяющим в современных переводах? Не форма библейского послания, как они говорят. Форма, мол, она не имеет значения. А мысли, предполагаемое содержание мыслей, которое найдено, должно быть в оригинальном языке. То есть это иногда даже так говорят, что надо даже не мысли, а впечатление главное, которое произведет текст на слушателей, на читателей. Ну, то есть как бы три шага получается в этом переводческой работе. Первое. Переводчик вникает и анализирует основной текст, то есть греческий или еврейский оригинал, учитывая, как он говорит, там исторический контекст, там все, и пытается определить его смысл и то впечатление, которое оно производило на читателей, на первоначальных читателей. И следующий шаг – это передать с помощью и средствами современного языка вот тот смысл, который был первоначально заложен, и произвести то же впечатление, которое производил этот текст на читателей, предположим, первого века. То есть вот это стоит цель. То есть чтобы читатель, он получил такое же впечатление, как будто бы читатель первого века. Ну, мы уже понимаем, что здесь какой-то есть подвох, как бы, как определить, а какое впечатление было на читателя в первом веке, да, и какой смысл там содержится, если, ну, каждый переводчик, он может иметь свой смысл там находить, и свои впечатления у него могут сложиться, и поэтому даже когда относится такое подобное к светским текстам, то и тогда это очень сомнительная вещь. А в отношении духовного текста это вообще недопустимое, в принципе. Но вот это вот как раз сегодня является основополагающим принципом перевода, современного перевода. Дальше. Я большую выдержку здесь привожу из интервью с Руденко, директором Российского библейского общества. Ну вот, прочитаем внимательно. Главной особенностью является сам подход к переводу. Этот перевод называется современным, и слово «современное» относится именно к методике перевода. Дело в том, что где-то до середины 20 века Библию переводили более или менее слово за слово. Но в середине 20 века сложилась современная теория перевода. Ее автором был известный американский лингвист Юджин Найда. Затем другие ученые развили эту теорию. Ее главное положение состоит в том, чтобы переводить нужно не слова, а смысл, заключенный в этих словах. Потому что слова не существуют сами по себе. Они существуют только во взаимосвязях друг с другом и в определенном контексте имеют различные значения. Поэтому главный принцип современного перевода – передача смысла, а не словесной оболочки библейского текста. То есть он ориентирован на содержание, а не на форму. Переводы такого типа называются идиоматическими. Кстати, этой современной теории перевода придерживаются библейские общества во всем мире. Уже сделаны сотни переводов такого типа на различные языки мира и продолжают делаться. Можно сказать, что в этом отношении есть некий консенсус мировой библеистики. На самом деле Библия – это поток смыслов. То есть, ну, в общем-то, он открыто рассказывает, в чем принцип современный. То есть, современный перевод – это не значит, что это перевод, который сделан там, в 2000 году, там, в 2005 году, поэтому он современный. Не в этом смысл. То есть, может быть, в 2005 сделан, но он не будет назван современным. Почему? Если он придерживается старого принципа перевода, то нигде не будет он назван современным переводом. Современный перевод, то есть, это принцип перевода по-современному. Подход, новый подход, новый современный подход. То есть, примерно этот подход используется, по его словам, примерно около 50 лет. То есть, полвека. И перевод как бы смысла. И еще один важный момент. Консенсус мировой библеистики. То есть к этому пришли, ну как бы, к такому неформальному, а может быть формальному соглашению все библейские общества во всем мире. То есть делать переводы теперь современные, смысловые, не дословные. Являются ли вот эти принципы, на которых делается перевод, объективными или здравыми, да? Предполагается, что переводчик может с помощью научных методов открыть смысл, глубину всего греческого оригинала там, или еврейского так, чтобы вот, помочь избавить читателя от духовного как бы, процесса вникания. То есть должен быть перевод, он должен быть как бы, такой легко доступным, чтобы человек так читал, он сразу понял смысл. Да? И это, кстати, вот на практике оно заметно, когда бывает на разборе слова, мы рассуждаем какое-то место по синодальному переводу, и есть там ну, какие-то, может быть, двусмысленности, какие-то как бы глубины, и разные бывают совершенно мысли по одному и тому же тексту. А потом кто-то говорит, а вот у меня новый перевод. Ну, пожалуйста, прочитал новый перевод. О, как все понятно. Даже не о чем рассуждать вроде, тут там же все понятно, вроде все дискуссии закончились, все. Это ли цель Бога в том, чтобы вот нам все сделать понятно, все, и мы так вот, как манную кашу проглотили, как бы, о, значит, не, твердой пищи так мы не дождемся. Дальше. И идиоматический перевод с духовной точки зрения. То есть мы будем рассматривать именно с духовного подхода. И отмечаю я как бы три таких важных момента. Сам метод, то есть мы рассматриваем метод, потом мы подойдем конкретно к самим переводам. Сам метод. Как мы понимаем, Библия – это книга, концентрирующая на Боге, в которой человек должен ориентироваться на Бога. А человек в свете Писания, он должен сознавать свою нищету, свою потребность в Боге. Библия показывает человека как грешника, испорченного грешника, не способного понять Божьих путей, Божьих замыслов. Без откровения, без наития свыше человек не способен к пониманию. Но в коммуникативном или вот этом идиоматическом методе подразумевается сосредоточенность на читателе, как я называю, человекоцентризм. Здесь мы должны иметь в виду, что, конечно, при любом переводе, в том числе и синодальном, и традиционных переводах исторических, конечно, читатель имелся в виду, но он не являлся мерилом духовных истин, что ли. Вот если они доступны человеку, значит, пойдет. Если не понимаю, значит, надо перевести так, чтобы понял. То есть он мерилом является подхода к переводу, да? И причем имеется это в виду ведь не возрожденный человек, а любой, то есть с улицы человек. То есть плотской невозрожденный человек, ему должно быть понятно. Когда он читает, ему должно быть понятно. Он мерилом является доступности или истинности, что ли, текста. Поэтому как бы Слово Божие приспосабливает под плотские потребности человека, а не человеку открывает его немощь, неспособность и высоту Слова Божия, как было в традиционных переводах. И дальше. Ну, подход такой, он попадает в опасное русло. И мы замечаем, братья, что на Западе, например, эта тенденция, она раньше появилась, и, естественно, нас иногда шокирует, то есть, что существуют на Западе такие переводы, как, например, вот это Living Bible. Знаком? Это не знаком. Это Да, это на английском языке. Ну, эта Библия там, ну, как бы вообще жаргонная. И столько там грубые выражения, ну, все переведено так. Вот один человек был должен другому $1 000 000, а тот ему $100 должен был. Вот, вот в таком плане. То есть, ну, чтобы максимально сделать доступно для вот, человека с улицы, как бы, да. И есть Библии на Западе, где для женщин, для феминисток, там уже Бог, это она, обращаются, чтобы им было как бы не шокировало их, потому что там они говорят, это Библия, как бы мужская книга, все он там, да, все мужчина, вот надо, чтобы равноправие было, поэтому Библию под них подгоняют, чтобы им было принято. Ну, я говорю, дальше логически следует уже, что надо на уголовном жаргоне Библию издавать, чтобы туда в зону приносить уже, чтобы они уже по фене читали и все понятно было. Но это, то есть это русло как бы неверное. Сама по себе направленность этих или мотивация этих переводов, она попадает в неправильное русло. Ну и потом мы видим, какие дальше результаты. То есть оно и к этому будет приходить. То есть следующие переводы, они будут вот и дальше так. Как бы в этом русле они могут уйдут далеко. Неверие в богодухновенность каждого слова Писания. Ну, это... Само по себе, но, может быть, они не пишут это в предисловии, что не верят в богодухновенность, но оно как бы подразумевается, этот подход, он подразумевается, потому что если так свободно выкидывают слова или добавляют, то это говорит, что как они относятся легко к Слову Божьему, да, и подразумевается, что то, что дал Бог, оно для современного читателя непонятно. И они должны быть слова изменены, чтобы передать именно смысл. То есть это мы как понимаем, как богодухновенность Слова Божия, да? У них понятие у современных переводчиков как бы инспирация мыслей, то есть как бы Бог внушал человеку такое вот как бы наитие такое общее такое вот как бы общий дух такой посещал переводчика, и вот он хотел вот это наитие, эту мысль, он хотел выразить, и подбор слов это был уже его личный. То есть авторы богодухновенные, они просто получали от Бога как бы такую наитие мыслей, а слова они подбирали уже, какие они им придет в голову. То есть как бы в соответствии со своим культурным, историческим контекстом. И поэтому буквальные слова, они не важны, а главная мысль, которая там заложена. И теперь переводчик, он уже на современном уровне, при современной культуре, при современной историческом как бы обстановке, он уже эту мысль опять улавливает и перекладывает уже современными словами для, ну, для современного читателя. То есть богодухновенное слово, по сути, она отрицается. Дальше. И поэтому как раз Слово Божие, оно само по себе очень важно, вот тонкие элементы грамматики, как-то вот этих состава слов, что ли, да, употребление слов очень важны для точного понимания Слова Божия, а не только какой-то такой общий смысл, что ли, да, замещающее обозначение, как они пишут. И поэтому переводы могут проще и доступнее быть, чем библейский текст, но не одно и то же значение. И по сути, если, конечно, богодухновенность отрицается, то там какие могут быть плоды там по-другому дальше. Это сюда же относится. Очень часто утверждается, что поскольку оригинальные писания были написаны на обиходном языке тогдашнего времени, поэтому перевод Библии тоже должен быть на обиходном языке сегодняшнего времени. Но так ли это было? Доступны ли были оригинальные писания так, ну, как бы легко, так среднему читателю с улицы? Да нет, конечно, потому что, скажем, в греческом Новом Завете очень много вот этих гебраизмов, семитизмов, да, которые для простого грекоговорящего жителя Римской империи, незнакомого с еврейской культурой, это были непонятные выражения. И они нуждались в пояснениях. И кроме того, сам апостол Петр говорит, что в посланиях Павла есть нечто неудобовразумительное, что невежду неутвержденные превращают, как и прочее Писание. То есть само Писание подразумевает, что это не является недостатком Писания, непонятность, а как бы составная часть Божьего плана, чтобы неверующие или ищущие как бы старались вникать, углубляться как-то, искать истину, прилагали усилия, как бы копал, углубился, положил основание на камне, как бы, да. И здесь даже недостаточно человеческих усилий, а в подходе к Библии нам необходимо водительство Духа Святого, о чем Петр пишет. У Евангелия от Луки написано, что когда Иисус беседовал с учениками после воскресения, помните, тогда отверз им ум к разумению Писаний. То есть это должно быть от Бога, чтобы Бог отверз ум к разумению Писаний. Кстати, в современном переводе там написано так: «Тогда Иисус научил их понимать смысл Писаний». Одно и то же или нет? Отверз ум к разумению Писаний или научил их понимать Писание? Вот, и вот такие они как бы, так переводчик понял смысл, что Иисус, вот так идя, Он их научил, как понимать правильно Писание. А Он отверз ему, то есть это было действие сверхъестественное. Третьему пункту мы переходим здесь. Переводчик как посредник между Богом и человеком. По сути, переводчики претендуют на то, что принадлежит только Богу и Духу Святому. То есть это делать понятным, открывать Священное Писание невозрожденному человеку. Интересный текст я встретил. Мы берем первоначальную мысль, преобразовываем ее на сегодняшний язык. Я пришел в такой восторг при мысли о моем собственном праве немного убрать от излишнего изобилия слов и таким образом быть соработником Божьим. То есть переводчик полагает, что он лучше знает, как выражать божественные мысли. Ну, в общем-то, эта цитата, она достаточно ярко говорит. То есть они себя воспринимают как какими-то творцами. То есть вот сырье там им дали, такой вот греческий текст, а из этого сырья он создает как бы некое труд, произведение, которое будет доступно читателю, и чувствует себя при этом соучастником, сотрудником Божьим. Как бы. Претензии на особую научность современных переводов. Ну, о научности текстологии, вот этих других околобиблейских наук мы уже говорили, насколько все это научно, да? Но для многих аргумент научности, он все-таки по-прежнему играет роль. Вот сейчас мы книжку вчера нам дали просмотреть мне эту «Разрушение мифов». Там, и там как раз говорится, что вот по современным научным данным, вот надо Бога благодарить за этих ученых, которые они вот так вот исследуют Священное Писание. Теперь мы знаем точно, что многие тексты в Писании, они благодаря усилиям ученых, многие тексты в Писании, они не настоящие, они вставленные. И нам нельзя их использовать в проповеди и в доктринальных вопросах. И переводится такой большой список, такие обширные отрывки, даже те, которые я не говорил, которые даже сомнительные, вот, например, даже для текстологов сомнительные. Например, вот эта женщина, история женщины, взятой в прелюбодеянии, там однозначно утверждается, что это вставка, что ее не было в оригинальном тексте. То есть надо благодарить вот Бога за этих ученых, которым Бог вот так вот дал такой ум, что они поняли, где в Библии правда, а где неправда. Думают такие верующие, что наука – это нечто объективное такое, и которое как бы вне конфессии, вне догматики, или как бы вот наука, она занимается вот чисто такое вот чем-то таким объективным, строгим, как бы, да. Но так ли это? Много существует школ различных направлений, и нельзя так просто говорить, то есть о гарантированных результатах науки по переводам. И говорю, обычно часто при этом синодальный текст обвиняют в ненаучности, в таком устарелом подходе, а вот в этой книге он даже, знаете, как назван, ремесленный перевод. Вот я не знаю, это какой более ремесленный перевод, синодальный или какой, или вот то, что они творят, как бы, вот тут, похоже, точно там ремесленники. Но вот стараются как можно как-то вот оскорбить, ущипнуть, как бы камень бросить в синодальный перевод и показать высокую научность собственных произведений. Нигде в предисловии вы не найдете, что к новым переводам, что многие известные специалисты и по языкам, и литературоведы высказываются против этих современных переводов и защищают аргументированно высокое качество синодального перевода. Профессор Селезнев, например, он такой демонстративный шаг сделал. То есть он как бы в знак протеста, несогласия с переводом, покинул Российское библейское общество, ну и его сторонники. То есть раскол у них произошел, то есть настолько было несогласие внутри самого Российского библейского общества с новым переводом, что он сказал, что, ну, в общем, или я, или этот перевод. А он один из, как бы, был, ну, из ведущих сотрудников Российского библейского общества. У них там это было тоже заседание, и он на этом заседании выступил, уже когда речь шла уже о всем, вот уже конкретно, уже только сейчас подпись поставить, чтобы печаталось, начала новый перевод, пошел в печать. И он встал там, значит, он, суть мысли такой, или я, или это перевод. И все сказали, конечно, не все там, но его сторонники за него были, значит, это, конечно, перевод. И он говорил о недостатках, о недоработанности, о грубой лексике, там много что говорил. Но, в общем-то, его не послушали. И в знак протеста он покинул Российское библейское общество. Ну, и еще несколько человек с ним. То есть, там не все так просто. Там, значит, идут тоже ожесточенные, как бы... То есть, эти переводы, они не так вот идут, что как бы на ура. Там специалисты, знатоки языков, литературоведы, они это, видят, это, что не соответствует, неправильно, как бы, и понижается общий даже литературный уровень. Такие слова, которые я не могу даже с кафедры сказать, там в этих переводах используется такая лексика, площадная, уличная, кто же это, специалист по русскому языку, с этим согласится? Есть критика, естественно, этих переводов, но она никогда не отражается. Всегда с восторгом пишут, что эти переводы, они такие современные, научные, самые последние достижения и все такое. А то, что очень многие ученые с этим категорично не согласны, они, конечно, не упоминают. Для нас, как верующих, не так важны эти дискуссии научные, а сколько важна духовная составляющая. То есть традиционные переводы, я имею в виду, которые с текстов рецептуса были сделаны не только русский синодальный, но также в нашей среде нашего братства используются и в англоязычных верующих, там Библия короля Якова, в немецкой это Библия Лютера, Шляхтер перевод. То есть и традиционные переводы, которые сделаны с текста рецептуса, они показали свою жизненность, они показали, плоды хорошие принесли. И через эти Библии люди к Богу пришли. То есть они показали свою, что Бог ими пользуется, через них Бог действует. А современные переводы, какой плод они приносят? То есть они в основном... только разделение, только проблемы какие-то, споры возникают, есть ли обновление духовной жизни какое-то. Сравнение переводов. Чтобы было понятно, не голословно, я также, как в отношении текстуса рецептуса, я сделал несколько сравнений. То есть, как соответствуют эти переводы буквальному содержанию и какие мысли они находятся. Находят ли эти мысли... действительно ли эти мысли там содержатся в этих текстах. Я взял переводы, эти два самых распространенных современных перевода. Один – это Российское библейское общество, Кузнецова и «Радостная весть». Второй, который сейчас вошел в новую Библию в качестве Нового Завета. А второе – это новый современный перевод. И он тоже полная Библия, его есть. И обычно в христианских магазинах продаются оба эти перевода. И несколько просто текстов взял, таких они, может быть, более так наглядно видны, значит. Ну, и взял также славянскую Библию и русский синодальный перевод. Ну, вот, значит, тексты из Иакова 1.9.10. Ну, вот здесь мы видим в тексте, что словом «гордость» переведено. «Пусть неимущий гордится, когда Бог его возвышает, богач гордится, когда Бог его унижает. Должен гордиться». Ну, то есть, вот такие выражения, да? Пожалуйста, дальше. Значит, в славянском и в синодальном словах «хвалится», «да хвалится брат униженный высотой своей». Греческий оригинал я брал по словарю Вейсмана, пока, как я считаю, самый лучший словарь на греческом языке, ну, словарь греческого языка лучше пока не встречал. И, то есть, там слово однозначно это не гордость, а слово похвала, похвальба, как бы, да. Но и как бы мысль такая, что, то есть, они находят мысль в этом переводе, что должна быть гордость. То есть, гордость уже не считается грехом, а это даже вроде как должен даже гордиться. То есть, это как бы уже переосмысление современное текста, да. Пожалуйста, следующий. 2.15, самый такой для многих западных христиан преткновенный текст. Я только удивлялся, в каких только переводах, как его только не коверкают. Я уже не стал самые такие брать. Но я тебе говорю, я беру только два перевода, наиболее распространенных. А в других переводах что там только не написано. И жена, исполняя долг материнства, спасается. И через рождение ребенка, то есть с большой буквы, то есть Христа, имеется в виду, спасается. Там такие версии фантастичные переводов. Ну, эти переводы так еще как-то более-менее, но мысль все равно теряется. Да? Будет спасена, рожая детей. Женщины исполняют свой долг материнства, они бывают спасены. Церковнославянский чадородие ради. Дальше это. И синодальным спасется через чадородие, если прибудет вере, любви, святости. Если вот этот предлог рассмотреть, то он интересно, да, он как бы мысль однозначно греческая, то есть через, сквозь, посредством, с помощью. И вот означает движение от начала до конца в пространстве и во времени, полное совершение действия. То есть спасение только тогда достигается, если вот деторождение через деторождение, то есть от начала до конца. Это причем не православная догматика, не баптистская наша, значит, это все-таки Слово Божие. В новых переводах, как мы видим, как-то стараются завуалировать эту связь. И я не помню, упоминал несколько, с американским миссионером встретился и... Он так здраво проповедовал в нашем городе. Потом мы с ним познакомились, он жил в гостинице, как бы пригласил меня в гости, с ним общались. И, ну так вот, по многим вопросам догматики он очень здраво. Но потом я все-таки спросил насчет этого текста, как у вас звучит в греческой, в вашей Библии этот текст. Он так сразу: «Ой, да что такое, как в Россию приеду, всегда про это место спрашивают». Он говорит: «В нашей Библии написано точно так же, как в вашей, но я другого мнения». То есть, откровенно так говорит, что написано-то так, но у нас другое мнение. То есть, и этот текст я достаточно исследовал, и как бы у многих спрашивал специалистов, ну, тут ничего не сделаешь, ничего не обойдешь. Спасется через чадородие, через исполнение этого до конца в пространстве и во времени. То есть, и здесь уже мы должны, если у нас что-то с догматикой, как бы нашу догматику не вписывается, то надо, значит, догматику менять. Ну, как видим, что у переводчиков другие понятия, и поэтому другие мысли они и вкладывают. Угу. А сейчас мы вот эти тексты рассмотрим, перерыв сделаем. Следующий текст. Ну вот это Иоанна 8:44, это тоже достаточно такое место яркое, хотя и незаметное. Как правило, бывает в новых переводах, не замечается, вот вроде как просматриваю, проскакиваю, не вдумываясь. Да? Я уже эту мысль говорил как-то, что читаешь неверный текст, а понимают правильно. Потому что привыкли, как бы вот на синодальном переводе воспитаны как бы правильно духовно, и поэтому даже неверные тексты толкуют правильно. Да, я, кстати, не упомянул, что в этих текстах именно расхождение с текстом рецептуса и критического текста нет. То есть оригинал он абсолютно одинаковый. То есть здесь разница именно в переводе. Не в греческом оригинале, а в переводе. Мы речь идем о переводах, то есть именно как подход к переводу, да. Вот смотрите, значит, в современном. «Он был убийцей с самого начала, никогда не склонялся на сторону истины, ибо в нем нет правды». В «Радостной вести». «Он всегда был человек-убийцей, и правда ему чужда». Значит, в славянском «воистине не стоит». То есть сегодня не стоит, сейчас не стоит. Дальше. Ну, в синодальном «и не устоял в истине». Ну вот в греческом мы смотрим, тут однозначно тоже понимание, что не устоял, или не стоит, как бы не устоял. Но переводчики здесь выразили свои взгляды, то есть получается по этому тексту, что дьявол, он никогда не стоял в истине, он всегда был таким. И в нем нет истины, в нем и никогда не был в истине. То есть здесь получается так, или Бог его сразу создал таким, это кальвинистский взгляд, как бы, да, вот именно для зла. Или это какой-то дуалистический взгляд, то есть два начала в природе существуют, как бы доброе и злое, да, и оба безначальны. То есть эти взгляды, они, Библии не поддерживаются, но они вот так ненавязчиво, как бы, они уже, ну, да, восточный мистицизм, он как бы ненавязчиво так, но потихоньку и будет влияние свое оказывать. Ну и последнее место. «Кто приходит ко мне, любя отца и мать, и жену, и детей, или даже собственную жизнь больше, чем меня, не может быть моим учеником». Видите, радостная весть. «Кто любит меня не больше, чем любит отца». То есть такую мысль они извлекают, да, о любви. В славянском. «Кто грядет ко мне, не возненавидит отца своего, и мать, или жену». Дальше. И, ну, наш известный, «Если кто не приходит ко мне, не возненавидит отца своего, матери, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Ну, «мюс» греческое, «мюзио» – это гнушаться, питать отвращение, не желать. Это, от этого слова, от этого корня русское слово «миазма» происходит. То есть что-то такое, ну, мерзкое, отвратительное. То есть вот так надо свою жизнь возненавидеть, чтобы идти за Христом. Но мысль у них гуманистическая, то есть надо любить себя, любить всех, значит, любить свою жизнь, но Христа любить больше. То есть слово «любовь» там в тексте вообще нет, но в переводе она есть. Ну, сейчас мы остановимся, я просто скажу, значит, что вот эти места, естественно, не единственные. Подобных мест десятки и, может быть, сотни, где вот, смысловая нагрузка совершенно отличающаяся. Прибавить сюда разночтение с «Textus Receptus», о которых мы говорили, тоже значительно сотни мест, если не тысячи, да? Причем некоторые так всего на одну-две буквы отличия, а смысл меняется, да? Использование изменения устоявшихся выражений библейских. Какая-то новая лексика создается совершенно, которая, ну, непонятна и даже как бы не воспринимается как христианами, как бы не воспринимается. И вульгарная лексика добавить сюда, то вообще что там остается от Слова Божия? Называется это новый перевод, а что там остается вообще как бы от Слова Божия? Следующий у нас пункт – это будет отрицательное влияние современных переводов. глубокое влияние, которое они могут оказать. Ну, во-первых, современные переводы делают Слово Божие относительное. Слово Божие вечное, неизменное, раз и навсегда данное, оно становится каким-то таким релятивным, то есть относительным, каким-то таким расплывчатым, неопределенным. И с помощью пересказов как бы вот границы Слова Божьего как будто бы расплываются вот так, что ли. То есть, ну как это на практике выглядит? Прочитал текст синодальный, он мне не нравится что-то. Ну-ка посмотрю в другом переводе. Посмотрел в другом, третьем, четвертом, пятом, шестом нашел. Ого! Вот это самое такое, вот самое подходящее, прямо по сердцу. Вот это и пусть будет для меня Слово Божие. Да, и здесь так же, это все современный подход, понимаете, то есть по сердцу, чтобы было, чтобы оно мне нравилось, чтобы оно мне подходящее было. И, то есть что, слово, что для меня является Словом Божьим, то есть человек как бы сам определяет уже теперь, благодаря наличию вот этого множества различных переводов, порой как бы кардинально между собой различающимися. То есть эти... Как бы поддельными кажутся теперь уже традиционные слова Божьи, да? Кажется, что нет больше твердо установленного Слова Божьего. И часто так оно и бывает. Это в вашем переводе так написано. Наверное, слышали такие высказывания, да? Это в синодальном так написано. А вот там в подлиннике или там где-то вот в каком-то новом переводе, там по-другому уже все. И для него это Слово Божие. То есть широкий спектр предоставляется вариантов выбора. Если, например, там где-то в современных там уже не утверждается, что покрывало должно быть во время молитвы, то они находят, подбирают этот перевод и говорят, вот этот самый лучший, самый современный, он нам более подходящий. Следующее. Это современные переводы открывают... путь для лжеучения экумении. Поскольку точно уже как бы библейской лексики не существует, терминов вот этих библейских, то большинство как бы установленных, то, что традиционно принято, или как бы понятие, они по-другому переформулированы, то ну, как бы расплывается и доктрина из Писания. А, соответственно, значит, другие доктрины, они находят место уже, как бы становятся как бы допустимыми, да. То есть в новых периодах таких терминов «благодать», «оправдание», «искупление», «кровью», «освящение», там уже нет таких понятий, там другие понятия, они не всегда эквивалентны. То есть они хотя считают, ну, например, вот как современно эти же самые слова звучат, «милость в виде дара», объявляются праведными, освобождение выкупом, посвященность. И они какую-то одну мысль отражают, но не все. И как вот эта традиционная терминология, ее уже больше мы не найдем, не встретим там. И поэтому здравое учение уже не может быть построено на таких выражениях, на таких высказываниях, что ли. И различия учений как бы убираются, как бы сами по себе. И действительно, с такими Библиями можно всех вместить. И католиков, и харизматов, и православных, и либералов, и все с такими Библиями, как бы все братья, общую всемирную церковь. И это не случайно, что эти переводы распространяются именно в то время, и причем так достаточно навязчиво распространяются, в то время, когда вот это религиозные лидеры строят вот эту вот единую религиозную систему, что ли, и стирают различия между конфессиями. То есть тенденции тоже мы должны это видеть, к чему это направлено. Искажается подлинное благовестие. Хотя утверждается как раз, что современные переводы, они ориентированы на человека к церкви постороннего, которому вот как бы якобы синодальный перевод кажется слишком непонятным таким, слишком церковным. А вот как бы незнакомый ранее с христианством человек, вот познакомившись с новым переводом, он как бы, ему понятнее становится, вроде как его, наоборот, это привлекает к церкви. Ну так ли это? И мы уже говорили, что человек является каким-то мерилом как раз, вот этот антропоцентризм современных переводов. И мысль такая, чтобы этот неверующий грешник чувствовал себя свободно, легко, когда читает этот перевод, и достигает ли его цели, то есть написанное слово, а цель это такая, чтобы показать его грешникам, погибшим грешникам. И понимая все полностью, означает ли это, что он, его сердце также перевод задел, если он даже понял смысл. И вот яркий пример, это в Деяниях апостолов, когда евнух ехал и читал пророка Исаию, помните, да? Понимал ли он ее? Он ее не понимал. Но и вот эта мысль важная. Как я могу понять и разуметь, если кто не наставит меня? То есть это замысел Божий, то есть как бы несколько непонятность определенного Священного Писания в том, чтобы человек чувствовал нужду в том, кто мог бы его наставить, более духовно опытном человеке. И само по себе, то есть традиционный перевод, он как бы человека толкает в церковь. Он его направляет в церковь, то есть там, где есть духовно люди разумеющие, которые могут объяснять истины какие-то, слова какие-то непонятные и так далее. Если бы у евнуха был современный перевод, то он бы сказал, конечно, все понятно, а ты мне зачем? И проехал бы дальше, да? И как раз здесь, кажется, на евангелизацию направлено, но фактически это получается наоборот. Может быть, кто-то и читает Библию дома, там, и ему прекрасно все понятно, и в церкви не нуждается. А традиционный перевод, он как раз замысел Божий в том, чтобы человек искал, и непонятность, она, наоборот, содействует евангелизации. Ну, не имеется в виду, что вообще такая непонятность, что ничего не понятно. А всегда в Библии есть такие места сложные. Вот мы сколько лет изучаем, да, и все поняли уже или как. Ну, до сих пор остаются непонятные, таинственные места, да. И ну вот, теперь я уже к заключению перехожу. Такой вопрос возникает, или, может быть, так, может, такой вывод может показаться, что из моего доклада, что ну, не происходит ли какой-то перекос в плане, что, может быть, слишком мы канонизируем, что ли, синодальный перевод. И не станет ли у нас это как бы новой вульгатой, которой, значит, нельзя прикоснуться и нельзя, значит, ничего на замену нет ничего достойного. Ну, нет, конечно. То есть любой перевод, он имеет несовершенство. Я всегда так сравниваю, что оригинал – это цветная фотография, а любой перевод – это черно-белое. То есть мы содержание понимаем, а какие-то оттенки цветов, они нивелируются. И это любой перевод, в том числе, конечно, и славянский, и синодальный перевод. То есть они, конечно, и несовершенство имеют. Но есть фотография, есть карикатура, и это тоже мы должны различать. И синодальный все-таки это фотография. А современные переводы, у них часто бывают карикатурное изображение, искаженное изображение, то есть то, что Бог хотел сказать, оно в карикатурном виде представляется. И это мы должны, то есть, иметь в виду, да? И в отношении переводов мы не имеем права говорить «Богу вдохновенный перевод». Это неверное совершенно выражение, а скорее точность в передаче «Богу вдохновенного подлинника». И в этом смысле, конечно, синодальный перевод, он точен в переводе богодухновенного вот, оригинала. И, то есть, как надежный перевод. Нет ничего невозможного в возникновении нового перевода, современного, но чтобы он мог претендовать на звание надежного, должно соблюдаться целый ряд условий. И я думаю, мы должны с этими условиями согласиться. Не просто так, что вот кому-то пришло, так вот, ну, обычно так и считают, плотской порыв считают за водительство духа. Загорелось, надо перевод какой-то сделать, да еще люди есть, которые финансируют, и пошли переводить. Наверное, все-таки не так этот перевод будет рождаться, если он действительно под водительством Бога будет сделан. То есть определенные критерии должны быть надежного перевода, точного перевода. Ну, во-первых, он должен основываться на оригинальном тексте Ветхого и Нового Завета. Мы об этом говорили много. То есть если за основу взяты критические тексты, то, конечно, этот перевод уже не может считаться надежным. И, ну, как бы, ну, к сожалению, но мы уже его, можно так сказать, сразу с порога мы его ставим уже, ну, как бы на... нас под сомнение на 5-10 место. То есть, конечно, должен быть текст сделан быть с оригинала, с исторического оригинала, традиционного оригинала. Перевод, метод перевода должен быть не современным, а максимально дословным. Так, как всегда исторически переводили, как Кирилл Мефодий переводил, как делали переводы Лютер, Король Яков, и синодальный перевод, то есть слово за слово. Конечно, это везде 100% это невозможно. Но Бог все-таки оставил нам не мысли, но конкретные слова вечной жизни, глаголы вечной жизни. То есть, естественно, из-за разницы грамматик, хоть как, какие-то будут перестановки, какие-то будут выражения по-другому будут, но просто чисто все 100% невозможно дословно перевести. Но это как бы в таких, этих случаях, и их не так уж и много, этих случаях, здесь должно быть все равно максимально приближено к оригиналу должен быть перевод. А не то, что все 100%, это просто передача смысла. Перевод должен обладать литературными достоинствами, даже обязательно должен обладать. То есть многие переводы, когда их читаешь, ну, как бы корявый такой, корявый язык такой, может быть, он и правильный даже грамматически, но читать его... Вот, предположим, для большой аудитории, ну, как говорится, язык сломаешь. Потом, не только рациональный смысл, но и определенный настрой должен вызывать. То есть особую духовную атмосферу, само по себе как бы благозвучно должен звучать. Когда пишет, опять в той же книге вот, о развенчивании мифов, там он пишет, переводчики Библии были на редкость тактичными людьми, переводчики синодального перевода. То есть во многих местах они делали, более смягчали как бы оригинал, чтобы передать больше благозвучности. Он с этим не согласен. Ну, а вообще-то, разве это плохо, это быть тактичным и передавать благозвучно? Просто, может быть, какие-то выражения, которые нам сегодня кажутся весьма грубыми в оригинале, может быть, они 2000 лет назад не выглядели так грубо. Мы тут с братьями немножко разговаривали, некоторые слова, то есть выражения, которые как бы в оригинале, но сегодня, если перевести их вот так вот, как бы дословно, как словарь говорит, то это... Ну, получается, как бы так сильные или как бы такие грубоватые слова, выражения. И кажется, что неужели так Павел мог выражаться, предположим. Я думаю, что все-таки 2000 лет назад они звучали иначе. И все-таки с самого начала этот текст был предназначен для чтения. Да? Блажен читающий, слушающий слова сии. И... авторами подразумевалось, что большинство читателей, они не будут читателями, они будут слушателями. Ведь в первой церкви не надо так думать, что все приходили с Писанием в руках. Приходили, большая часть народа, они из-за дороговизны, они не имели своего личного свитка Писания. Они слушали проповедь, то, что говорилось с кафедры, слушали чтение. И поэтому уже авторы Библии, они подразумевали, что это будет текст для публичного чтения, возможно, для слушания тысяч людей, что нередко в истории происходило. Поэтому никак они не могли не иметь в виду благозвучности. Но современные тексты, они порой как бы, ну, не то, что даже сказать, неблагозвучные, но они шокирующие. Они, такая лексика, как бы площадная какая-то, вот, ругательская практически. И плюс корявость вот эта, так ее такую Библию, ее не знаю, я не представляю, как ее читать, этот перевод, читать со всеми этими, ну я не буду повторять, какие там выражения, как ее читать прилюдно. И неверующие, если тем более соберутся, если они скажут, ну, я прямо скажу, значит, современные культурные люди так не выражаются, как эти переводы сделаны. Должен создаваться духовный настрой при чтении. Сердце должно располагаться, как бы как елеем, как бы вот так умощаться. И хороший перевод, он должен обладать литературными достоинствами. Хороший перевод должен быть универсальным. Тут вот я некоторые тексты привел, которые говорят, для чего Слово Божие предназначено, да? То есть он должен применим быть во всех областях христианской жизни и должен быть пригодным для наставления, для глубокого систематического изучения Писания, должен быть применим для проповеди, для ежедневного личного чтения, личного общения с Богом, для евангелизации среди неверующих, для чтения Библии детям. Очевидно, что если перевод он создается, как бы заостряется для какой-то одной цели, ну, например, говорят, вот этот вот он для глубокого исследования Писания, перевод там, или подстрочник какой-то, то он очевидно, что он для других целей уже будет непригоден. Если этот перевод, для, как говорят, для евангелизации, то обычно его верующие плохо воспринимают, потому что, ну, слишком, как бы, поверхностный перевод такой. И это тоже такая специфика современных переводов, что они под какую-то одну цель заостряются. Ну, и становится ущербным для других. То есть перевод, он должен быть в любых условиях, он должен быть универсальным. То есть вот так, и так, и так можно использовать. Перевод должен быть сделан призванными для этой цели людьми. На это сейчас вообще внимания не обращают. Призваны ли эти люди, призвана ли это Кузнецова Богом для этой цели? И по каким критериям мы об этом можем судить, да? Но какие-то определенные критерии можно все-таки вывести, да? Сегодня как? Какое-то представление о языках оригинала человек имеет, есть хорошие компьютерные программы, которые все это могут за тебя сделать. Есть порыв, такой плотской порыв есть, вдохновение. Нет страха Божия, что суд над теми, кто искажает Писание, это обязательное условие современного переводчика, иначе он бы не взялся, наверное, за такие дела. И есть финансовая база. Все, вот это достаточно для того, чтобы делать перевод. Но так ли это, или достаточно ли эти основания? Все-таки какие должны быть качества? Это люди, имеющие страх Божий, сознающие свою ответственность за каждое слово. Это люди, которые должны быть незнакомы или сознательно отрицать современные достижения современной текстологии, критического подхода к Библии. Свободны от либерализма и экуменического движения, потому что, несомненно, это будет в дух этот вкладываться будет в перевод. И, конечно, это должно быть очень высокого знания, уровня знания библейских языков, сопутствующих дисциплин, и желательно, чтобы это было вот не вчера после института, а чтобы это перед этим был многолетний опыт переводов и признанный опыт переводов, как бы прошедший через большую критику. Но много сегодняшних современных, они эту критику, полемику только вызывают, а как бы подтверждения своей квалификации эти переводчики не имеют. То есть они прямо, чуть ли не сказать, со студенческой скамьи уже садятся за перевод Библии. Если мы вспомним Эразма Роттердамского там, или Кирилла Мефодия, или переводчика синодального текста, то мы обратим внимание, что всех их Бог перед этим проводил через как бы, годы обучения, через практику определенную. То есть они занимались другими дисциплинами, древними текстами, на этом как бы опыт определенный приобрели, прошли через критику, а уже как венцом жизни остановилось перевод Священного Писания. И сейчас это вообще не соблюдается, и как бы квалификацию этих переводчиков очень можно легко подвергнуть сомнению. И если мы и последнее, перевод должен доказать свою жизненность. Самым лучшим критерием это свидетельство самого Бога. То есть, что имеется в виду? То, что Бог им будет пользоваться. То есть, люди должны найти в нем подлинные духовные ценности, обрести веру, мир с Богом. Бог будет действовать, совершая пробуждение. Он будет пользоваться любовью, уважением народа Божьего, будет близким сердцу христиан, опорой веры. И он выдержит нападки и останется верным мерилом истины, как бы, да. И если мы согласны с вышеперечисленными требованиями, а они так достаточно, я думаю, обоснованные, да, то должны признать, что в настоящее время к этим требованиям удовлетворяет только один перевод в русскоязычной среде, а именно синодальный. И поскольку сейчас существует консенсус мировой библеистики, то, вероятно, пока в ближайшее время таких альтернатив серьезных ему не предвидится. Конечно, я думаю, что все может измениться, если нужда действительно такая возникнет, и действительно русский язык изменится настолько, что синодальный станет непонятным, и действительно такая будет нужда в пробуждении, что Бог воздвигнет людей, которые, может быть, ну, как бы подготовит их для этой цели, и будет определенное водительство Духа, и все вышеперечисленные условия, и может быть создан тот новый перевод, который заменит синодальный. И, может, превзойдет его. Это все, я допускаю такую мысль вполне, как бы. Но это определенные исторические условия и определенное водительство Духа. Это не то, что спонтанно кому-то придет идея в голову, он создаст перевод, и раз, и он затмит собой синодальный. Этого не будет, конечно, однозначно. То есть это определенный исторический Божий план. Колесо истории, оно движется медленно, но неумолимо. И если Бог продлит жизнь, еще историю человечества, то, конечно, Он не оставит ее, и русский народ, и славянские народы, Он не оставит без Слова Божия. Если даже синодальный действительно реально устареет, там еще что-то. Но какие-то общие выводы, то есть я по синодальному переводу. Вот этот вывод я так как бы сделал общий такой. Синодальный перевод не содержит никаких вероучительных отклонений от священного подлинника, и мы можем ему спокойно доверяться во всех вопросах веры и практической христианской жизни, как это делали поколения живых христиан до нас. То есть, в общем-то, мы здесь не первое поколение христиан в России, и мы всегда оглядываемся на веру отцов, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. А во что они верили? Они верили Священному Писанию, и мы видим, что это Бог пользовался этим синодальным переводом, чтобы через гонения верующих провести, чтобы укрепить в духовной жизни, для того, чтобы церкви созидать, и для того, чтобы и духовные какие-то богословские работы рождались на славянской почве, серьезные и глубокие, которые и так признаны на мировом уровне. И то есть Бог пользовался этим переводом, в него верили христиане и жили и спасались, веря этому Слову Божьему. И нам не надо ничего придумывать и фантазировать, и изобретать, как бы. У нас есть хорошее основание. И как тот профессор, как я говорил, когда я все вопросами занимал греческого языка, он говорит, да, зачем тебе изучать этот греческий? У вас есть, у русских, такой прекрасный перевод. Вы его изучаете, вы не ошибетесь. Там нет ошибок никаких. Это вы, может быть, там где-то изучая греческий, вы там найдете какие-то нюансы. Но стоят ли эти годы труда для того, чтобы вот эти нюансы как бы увидеть, оценить? У вас есть такой прекрасный перевод. Многие характеризуют там его очень-очень высоко. Хочу некоторые выводы или как бы сделать дальше. Я не имею в виду, братья, значит, что сейчас, как бы, ну так, образно говоря, охоту на ведьм начать, то есть, что кто пользуется переводом, другими переводами, кто там оригинал изучает, ну, значит, это потенциальные отступники там, или лжеучители, надо все это убирать, ликвидировать. Нет, братья, это тоже колесо истории, его тоже, наверное, не повернуть назад. И мы живем в реальности, где этих переводов много. И они обязательно и в церквях будут появляться, и все, и у верующих. Но мы должны иметь правильное отношение, правильно должны иметь взгляд на это. Мы должны быть предупреждены и понимать, и верующим, когда начинают этим периодом пользоваться, открытие делать, так сказать, какие-то новые истины какие-то нам в церкви как провозглашать, что мы должны вот правильный подход и видеть, откуда это идет, и объяснить разумно. Толково, так сказать, объяснить этим людям, почему мы не согласны. Не потому, что вот нельзя и все, да, а потому что есть основания для этого. И очень много тех литературы, которая восхваляет эти переводы и эти, так сказать, греческие оригиналы. Но есть также, что есть другая совершенно точка зрения и обоснованная, которая эти переводы и эти оригиналы не признает. И просто мы должны быть в этом вопросе, как бы, ну, иметь сами фундамент. Тогда мы можем и другим это объяснять. Последние пункты, что нам делать, да, то есть когда разрушены основания, что сделает праведник. А действительно, сейчас основание, оно основательно так подтачивается. И если этот процесс не останавливать, то последствия катастрофические могут быть для братства. И синодальный перевод, действительно, его плоды, они многочисленны, не нуждаются в доказательствах. Бог через него очень могущественно действовал. Каковы плоды современных переводов? Я никогда не слышал ни про обращение грешника через такой перевод, ни пробуждение в церкви, ни утверждение в вере, чтобы кто-то вот так, прочитав этот перевод, так утвердился и плакал со слезами, там всю ночь молился, каялся, свои грехи оплакивал. А то, что они вот эти приносят разногласия в церквях, споры рождают, между братьями клин забивают, этого много. И как свидетельствуют западные, ну, наверное, оно и в России, и на Украине, там, где вот есть эти богословское учебное заведение, где преподается эта критическая текстология, то, ну, вообще критический подход к библейскому тексту, то очень многие выпускники не верят уже в богодухновенность Писания и даже не верят в Бога. Как это цитировалось как-то, эта речь ректора духовной семинарии на выпускном, для выпускников он говорил, может быть, кто-то и читал это, где-то вот, я не помню, в каком-то журнале было, что он говорит, вот вы прослушали курс, 5 лет здесь отучились, теперь вы узнали, что Христос – это миф, что все это не было как бы выдумано, и, значит, реальности этого ничего не было. Но вы сейчас пойдете в народ, а люди, они нуждаются в каком-то утешении, в какой-то опоре, поэтому идите и проповедуйте им Христа. Это, и вот эту речь, как бы где-то она была, я говорю, может быть, кто-то и читал еще ее. То есть это вот как раз плоды всех вот этих новшеств и критической текстологии, критики формы, критика текста, там разные. Ну, я читал ее давно уже, больше 10 лет назад, в каком-то журнале «Не нашего братства». Это, ну, там именно она с отрицательной, как бы как отрицательный пример приводилась. Ну, это какой-то западный либеральный богословский... Это... Нет, это вообще какой-то, где-то европейский какой-то, лютеранский или какой-то такой. И тем не менее, даже и верующий попадает под влияние этого духа времени. И мы слышим эти странные толкования и как бы новые мысли, непривычные. И иногда даже из кафедры проповедуют из этих новых переводов. И вот этот словесный суррогат, как бы вместо чистого словесного молока. И порождает, что неустройство и споры. И братья молодые особенно, между прочим, это вот направлено все острие, это вот против тех, кто действительно серьезно хочет углубляться в Библию. То есть кому-то это, знаете, так, как прихожане пришли, послушали, ушли, их это мало интересует, многих, к сожалению, христиан в наше время. А вот кто-то, особенно молодые братья, они хотят изучать, вникать, исследовать все это. И, пожалуйста, предлагается вот сколько литературы, сколько, значит, библейской, так сказать, библейских толкований, что ли. И начинают вникать и отравляются. При этом особенно опасность-то в чем? Не то, что когда человек, он веру утратил, а как я лично из своего опыта вижу, что они получают ложное чувство интеллектуального превосходства. То есть они начитаются, им кажется, что они выше поднялись уровнем понимания, знания, чем все остальные, и даже служители в церкви. Они так смотрят как бы снисходительно. И когда мы неаргументированно начинаем что-то говорить, ну, да брось ты это читать, да это все, да это западная ересь какая-нибудь там. Ну, начинаем просто так, как бы, ну, отрицать чисто эмоционально все эти новшества. Они так смотрят, ну, ты еще не дорос, ты еще пока... Это не просвещен как бы вот этой истиной. И как с одним разговаривал молодым человеком, он, к сожалению, ушел потом вообще из церкви, кальвинизмом увлекся. И с ним беседую, он говорит, ты читал такого-то автора? Я говорю, ну, слышал, не читал. А такого-то читал? Да не читал. А такого-то не читал. Ну вот, а что с тобой разговаривать? О чем с тобой разговаривать? То есть, как бы он напитался, он имеет чувство интеллектуального превосходства. Ну, и я для него, как бы, ну, такой, там, темный человек. Что о чем разговаривать? Ничего не понимаешь, а отрицаешь, как бы. Самая такая духовная отрава. Когда человек не поддается корректировке, это самое хуже всего. А эти как раз вот эти все новшества, они этому учат, что ты вроде как будешь особо продвинутый, когда ты поймешь эти оригинальные тексты там и все такое. Что же делать? Мы не должны наблюдать, как рушатся основания, предупреждать братьев и сестер об этой незримой опасности, об размывании авторитета Слова Божьего и останавливать тех, кто делает эту работу. И у нас иногда такое, как бы я как называю, какое-то старческое брюзжание такое. Ну вот, молодежь пошла сейчас, вот мы в наше время совсем не так все было. И да, последнее время. И вроде как бы мы брюзжим так, а фактически оно как идет, так все катится. А мы не должны так вот спокойно смотреть, когда вот эти основания разрушаются. То есть должны останавливать, должны говорить, открывать все это. Мы должны противостоять внедрению этих Библий, то есть не их существованию, а внедрению именно, то есть в том, что когда они начинают влиять на духовную жизнь церкви, это мы должны заслон ставить, этому однозначно. Просто так вот ограду поставить, запреты, это все не то. Мы должны здесь иметь источник живого Слова Божьего, то есть церкви. И чтобы противостоять этому всему, у нас должна быть здравая духовная пища в церкви. То есть исследовать, изучать, проникать глубже, разборы проводить, какие-то занятия по Библии. Чтобы верующие видели драгоценность в этом Писании. И извлекать, научались эту драгоценность, не просто вот так воспринимали, как бы разжеванные уже, да, чтобы у них интерес был самим исследовать, изучать, вникать, и мы могли, чтобы давать эту духовную пищу, не как бы так вот не на самотек все это пускать, а чтобы было здравое направление. Не нужно, чтобы было бы хвататься за какие-то сомнительные переводы, искать какие-то открытия, если оно в настоящей Библии, там много открытий удивительных и духовных, и правильных, в правильном русле, если мы будем открывать эту сокровищницу. Мы должны проповедовать Евангелие, чистое Евангелие, неповрежденное в эти последние дни, не так, как либеральное там, и что как бы общее. Ну, сейчас мы, говорит, о покаянии не проповедуем. А что так? Ну, как-то люди плохо воспринимают. А что вы проповедуете? Примирение. Ну, тоже вроде библейское что-то. Но я думаю, это не совсем то, что Христос проповедовал. Он пришел и проповедовал покаяние, да? У нас должно быть здравое в Евангелии на основании Слова Божия. Должна быть проповедь здравая и провозглашать ее и в церкви, и неверующим. И, в общем-то, это всегда трудно. Когда проповедь ни о чем, она как бы проще. Когда она по Писанию, тогда это сложнее и готовить, и сложнее провозглашать. Но вот мы про Иоанна Гуса слышали, но он остался верным до конца. Хотя вариантов, я думаю, очень много было таких вот, средний какой-то путь выбрать, так вроде бы, и избежать костра. Евангелие, быть верным Евангелию всегда трудно во все времена. Мы должны сохранять здравое отношение к Писанию как единственному достаточному авторитету для веры и жизни. При обращении даже с оригиналом, со всякими толкованиями, комментариями, словари, у нас не должны смещаться акценты, что первое, что первичное, что вторичное. Они не должны нас заслонить Писание. И где богодухновенное слово, а где слово человеческое. То есть вокруг него просто это обросло. Но мы должны это видеть, различать. То есть это пишет толкователь, даже словарь, это же кто-то составлял, какой-то человек. А Слово Божие, оно неизменно, оно автор сам Бог, и толкуется он Духом Святым все-таки. Если бы даже не было ни одного словаря, если бы все исчезло бы, вся эта литература околобиблейская, все эти толкования, все эти переводы с подлинников, все бы это исчезло, а Библия осталась, духовная жизнь бы нисколько не пострадала. А если бы исчезла Библия, все это осталось, то это катастрофа была бы. Поэтому мы должны как бы понимать, различать, что Библия, а что просто около нее. Я не говорю о том, что не надо использовать, но при использовании разных переводов на русский язык решающее слово в доктринальных вопросах должно быть за синодальным переводом Библии. Как я говорил, что любой перевод, он имеет как бы, ну как черно-белый, то есть какие-то оттенки теряются. Поэтому где-то в других переводах, может быть, или если кто все-таки владеет немножко оригиналом, может быть ярче что-то как бы показано, открыто что-то ярче, как бы красивее. Вот эта красота Слова Божия, она может больше открываться. И в этом смысле, конечно, можно использовать. И помните, как-то вначале проповедовали, что тяжесть такая давит, вот как что-то давящее было. Мы были отягчены чрезмерно, Павел пишет, что вот как будто какая-то тяжесть, плита, которая давит на человека. Ну, то есть, вот это яркий как бы образ какой-то, взятый из оригинала или из перевода, он, в принципе, он не доктринальный, то есть он помогает нам ярче увидеть вот эту вот ситуацию, в которой находился Павел. Если там начинается открытие, и оказывается, этого в оригинале нету, а оказывается, там вот говорится о том, что предопределение, оказывается, там дьявол-то не падал, и оказывается, нету там триединства, нету в этом тексте. И там еще что-то такое, знаете, доктринального порядка, когда начинается открытие, вот здесь мы должны четко, вот как говорит синодальный перевод, вот так и будем верить. А это все, это новшества непроверенные, сомнительные и, скорее всего, ошибочные. То есть в доктринальных вопросах это мы должны однозначно оставлять преимущество за синодальным переводом. Последняя мысль, братья. Мы знаем, что Слово Божие, несмотря на все нападки, выдержало испытание временем, не может быть уничтожено. Через это слово в конечном итоге Бог приведет всех верных к своей цели. Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. В этом у нас есть упование. То есть даже несмотря на то, что сейчас происходит, и где-то, когда видим особенно вот эти союзы, где либерализму дали ход, как оно, какие катастрофические последствия имеет, и где-то, что у нас это все проникает. Иногда руки просто опускаются, кажется, ну что, наверное, все, последнее время ничего не изменить. Нет, братья, у нас должно быть упование, что Бог своих верных до цели доведет, церковь сохранится, слово его останется неизменным. Только вопрос наше отношение, или в каком стане мы окажемся, или в стане либералов и фактически врагов Писания, или тех, кто и за истину, как Иоанн Гус, стоял до конца. Победа будет за Словом Божьим, это однозначно, это Писание ясно определяет. Каждый человек должен определиться, вот, особенно в наше время.